«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Доброе утро! Доброе утро! Рад вас приветствовать. «Формула смысла» в эфире. Сегодня пятница, 7 часов 7 минут в столице. Вот, Ольга Подолян продолжает находиться в отпуске, поэтому терпите меня в одиночестве сегодня. Ну, уже скоро появится, так что потерпеть, в общем, только сегодня вам осталось. Это я сообщаю всем поклонникам Ольги Подолян. Программа сегодняшнего эфира у нас следующая. В 8 часов Станислав Тарасов, и мы поговорим прежде всего о том, что же такое идеология османизма и пантюркизма. Вот, тем более в свете вчерашнего разговора на Валдайском клубе, когда президента России спросили о том, как бы, не тревожит ли нас то, что Турция мыслит себя в рамках Османской империи. Вот президент сказал: вы об этом у Эрдогана спросите. Вот. Но мы у Эрдогана спросить не можем, но пообсуждаем со Станиславом Тарасовым, который точно поможет нам провести реконструкцию этих идеологических постулатов турецких. Вот. Ну и потом, я знаю, Станислав сейчас находится в Ереване, тоже узнаем какие-то последние свежие подробности. В 9 часов Юрий Громыко, и в 10 традиционно по пятницам Ростислав Ищенко. Вот такая программа наша сегодняшняя. Этих гостей мы ожидаем на удаленной связи. Ну и, конечно, первый час я хотел бы поговорить о том, что происходило вчера на заседании Валдайского клуба, когда было выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, и потом вот живое и активное обсуждение, хотя и, опять же, с применением дистанционного формата, но все-таки организаторам удалось не потерять и эффект живого общения за счет того, что целый ряд гостей традиционных присутствовали просто тоже в студии. Вот. И, конечно, это позволило живой характер беседы тоже поддержать. Очень много таких существенных высказываний было у президента. Буквально, я вот даже так собрал там в телеграм-канале нашем ДТ, вот, который мы ведем вместе с Тимофеем Сергейцевым, я даже собрал такие самые емкие высказывания, их целая череда, там под два десятка. Вот, попробуем как-то это все проанализировать сейчас. И в первую очередь потому, что, конечно, все это нас касается, и разговор в основном о нас был. Ну, даже, так сказать, может быть, от самого такого высказывания, которое уже все процитировали. Вот. Но дело не в том, что оно такое острое и производит впечатление, а дело в том, что оно отражает суть момента. Да, это буквально в таком пушкинском стиле клеветникам России. Вот. Действительно, мы объективно видим такую вещь, что ожидание там гибели России и в ряде стран ближнего зарубежья, вот Украина вообще просто бредит по этому поводу. Она считает, что вот главное, вот мы сейчас, вот России все хуже и хуже, мы сейчас еще выберем момент самый, когда ей будет хуже всего, нанесем удар, и тогда придем пировать и делить трофеи. Вот это такая самая жесткая форма вот этого ожидания. Ну, в принципе, и дальнее зарубежье, и хозяева Украины действительно очень надеются на то, что будет процесс, который Владимир Путин назвал затуханием России. Вот. Я, кстати, неоднократно обсуждал это, что характеристика момента текущего геополитического заключается в том, что если говорить о затухании, или там о деградации, да, или о снижении, о тренде на понижение, так это как раз западный, прежде всего, американский тренд. Они в нем находятся, и выбраться из этого тренда им будет отнюдь и отнюдь непросто. Вот. А если говорить о нас, то у нас тренд скорее позитивный. Да, медленно, да, со сбоями, да, непросто. Вот. Но мы точно можем сказать, вот глядя там на последние 20-15 лет, это ну, особенно заметно, да, и сравнивая себя, тем более, что большинство людей это на своей памяти могут просто проделать, себя сейчас и себя там 15 лет назад, мы точно можем сказать, что наш тренд восходящий, если в отличие от того, что их тренд нисходящий. Кстати, это их очень сильно бесит. Они это очень хорошо понимают, вот, и поэтому они и торопятся. Поэтому они торопятся в части создания условий и возникновения конфликта, вот, не буду говорить пока слово там, военного сценария, ну, в данном случае не буду, хотя я считаю, что прицел все равно на это направлен, на военный сценарий, вот, потому что они понимают, что при таком течении дел, кстати, у Китая тоже тренд восходящий. И получается, что вот Россия и Китай восходят, а Соединенные Штаты там, и Евросоюз не сходят. И чем дольше будет продолжаться такая ситуация, вот, тем меньше шансов у них что-либо противопоставить. Вот мне так кажется, что ключевое, еще раз говорю, высказывание президента, которое все цитировали, оно где-то примерно об этом. Но я еще раз процитирую его полностью, потому что считаю его важным. Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно, внимание, да, объективно оцениваем наши возможности, интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. Это вот как раз о восходящем тренде. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, это о нисходящем тренде. Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно. Как бы не простудиться на ваших похоронах. Вот, на мой взгляд, очень емко и точно. И дело не в красивом обороте таком, да, который ну, придает остроту и понятность этому высказыванию. Да. А дело в его содержании, которое я и попытался разобрать сейчас. Вот, содержание актуальное, оно точно ухватывает суть момента. Мы не должны еще забывать, что из этого следует. Мы знаем об этом, и они знают об этом, наши противники. Вот. А вывод следующий, что они постараются ну, переломить этот тренд. Они не в состоянии, они должны дойти до ну, самой глубокой точки своего кризиса, как любят говорить, до дна. Может быть, так, если удержатся там, сохранятся на дне, тогда, может быть, смогут от него оттолкнуться. Вот, поэтому проблемных вопросов перед нашими противниками или партнерами, как иногда их называют в кавычках, дорогими друзьями, вот, как я их люблю называть, проблем перед ними гораздо больше, а возможностей решений гораздо меньше. Вот, понимая это, они будут стремиться к конфликту, как способу выхода из этой ситуации. И главное, как способу остановить наш восходящий тренд, наш и китайский. Вот. Вообще, очень важный постулат в выступлении президента, конечно, касался государства и роли государства. Мне кажется, что вот выступление его, не в ответе на вопросы, а именно в выступлении, это может быть самый главный момент. Вот позволю себе это процитировать. Борьба с угрозой коронавируса, а тема, вынесенная в заседание Валдайского клуба, прямо касалась мира во время пандемии, поэтому то, с чем выступал президент, естественно, откликалось на тот запрос, который организаторы клуба предложили. Борьба, еще раз возвращаюсь к цитате, борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство. Вопреки рассуждениям тех, кто утверждал и утверждает, что роль государства в глобальном мире сокращается, а в перспективе оно вообще будет заменено какими-то другими формами социальной организации. Да, это возможно. Когда-то в отдаленной перспективе все будет меняться. Все течет, все меняется. Но сегодня роль и значение государства важны. Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России. И вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных структур после упадка, а порой и полного разрушения в 90-е годы. Вот. Это очень важный, принципиальный тезис, вот, потому что он фиксирует позицию, на которой мы стоим. Да, вот, мы противопоставляемся тем, кто утверждает о обслуживающей роли, менеджерской роли и постепенном отмирании государства как сущности. Мы с этим не согласны. Это говорит президент России. И честно вам скажу, я этот тезис поддерживаю на все 100%. Более того, президент отвечает на вопрос, в чем сила государства. Вот здесь интересные моменты, на мой взгляд, очень глубокие. Они во всяких социологических знаниях о государстве и праве, они там не модно это все обсуждать, а вот президент это обсуждает. Вот, он говорит прямым текстом, но сила государства в доверии между государственными и общественными структурами, между властью и народом. Ну, я неоднократно обсуждал это сам и считаю, что отношение власти и подчинения – это фундаментальное отношение любой социальной организации. Вот, и я исхожу из того, что это отношение является добровольным и характеризуется двумя важнейшими принципами. Принципом доверия и принципом ответственности. Ну, кстати, президент говорит об этом же. Да? Он, кстати, наверное, в более мягкой формулировке, но все-таки указывает, что мы выбираем людей, вот, и мы делегируем им функцию принятия решений. Но при этом, конечно, важно понимать еще, что если мы делегировали эту функцию кому-то, функцию принятия решения, то мы на себя принимаем обязанность эти решения принимать и подчиняться им. А иначе это все будет бессмысленно. Но встречное отношение – это отношение ответственности за принятое решение этими людьми. И вот то, что это президент обсудил, и это центральный тезис его доклада и выступления, мне кажется, очень, очень важным. Очень важным. Потому что это, это, собственно, ключевой вопрос сегодняшнего дня. Вот. И, кстати, вопросы там о демократии, авторитаризме, других формах. Вот президент считает, прямо об этом говорит, что они вторичны по отношению к этому фундаментальному пониманию роли взаимоотношения государства и общества, власти и народа. Кроме доверия и ответственности и добровольности характера этих отношений, вот, ничего другого там, по сути своей, нет. Вот. Все остальное – это формы организации, которые, кстати, и президент это обсуждает, следуют из традиций, истории и культуры каждого конкретного народа. Ну, а я о нас, например, говорю, нашей цивилизации и других цивилизаций. И эти формы вот, мы будем и должны будем выбирать и должны выбирать для себя сами. Ну, кстати, к вопросу о некотором догматизме, вот, от которого я порядком устал. Вот президенту задавали вопрос о рыночном и плановом характере ведения хозяйства, и мне ответ очень понравился. Вот, потому что президент сказал, мы живем сейчас в таком мире, в котором нет чистых форм, планово, там, социалистических, условно говоря, или рыночно-капиталистических. Опять же, все эти слова во многом условны сейчас. Вот. И президент говорит, что не нужно какую-то руководящую догму себе на голову натягивать. Во многом сейчас то, что происходит в сфере экономического управления, дальше цитирую, это все на уровне искусства. Искусство или ремесла. Так складывается вся система хозяйствования сейчас, что решение нужно и необходимо принимать, исходя из конкретных обстоятельств, вот, не заходя в рамки некоторых догм о капитализме, социализме, рыночном хозяйстве, плановом хозяйстве. Потому что во многом все эти категории, это я уже от себя говорю, это категории прошлого. Вот. Каковы будут категории будущего, пока неизвестно. А жить надо уже сегодня. И решения принимать надо сегодня. Вот. Жить и выживать в сложных обстоятельствах кризиса, и опять же от себя добавляю, реально предвоенной ситуации. Это моя точка зрения в этом заключается. Кстати, это к вопросу о стратегии. Стратегия важна, но гораздо более важно то, что ты делаешь здесь и сейчас, сегодня, чтобы это завтра наступило. Потому что стратегия окажется бесполезной, если завтра не наступит в результате твоих сегодняшних решений. Это то, что касается экономических вопросов. Ну, конечно, был вопрос важный о наших заокеанских друзьях и договорах о контроле над вооружениями. Тоже наша позиция понятна. Но мы вам сделали предложение продлить, а потом продолжить разговор. Но если вы не примете это предложение, ладно. Нам, кстати, не больше нужно, чем вам. Вот если вы думаете, что России почему-то это больше нужно, то вы глубоко ошибаетесь. Ну, кстати, президент публикует здесь и мотив, почему мы сделали это предложение. Ну, кстати, мотив тоже очень важный, он принципиальный. Я подчеркну сейчас, как я это понял. Ну, вот в части договора об ограничении. Мы понимаем, и об этом говорит президент, мы понимаем, что впереди большая турбулентность, большая встряска. И вообще все когда-то, наверное, даже вот при нашей жизни и в ближайшие годы начнет по-другому с проблемами и кризисами и конфликтами переорганизовываться. Есть один вопрос. Мы оставляем какие-то вещи, которые будут играть в период турбулентности стабилизирующую роль для всех. Или, как президент несколько раз повторил эту метафору во время разговора с участниками клуба, начинаем с чистого листа или там с центра поля, как он говорит. Ну вот все, отбросили, начинаем с центра поля. И пошла писать губерния выяснение отношений. Либо у нас есть элементы, которые нам всем задают дополнительную устойчивость. Такими элементами являются оставшийся один единственный договор о стратегических наступательных вооружениях. Не, ну можно его выбросить. Ладно. Еще раз повторю, России он не больше нужен, чем американцам. Да и нужен-то только как стабилизатор ситуации. Тоже, кстати, касается и международных институтов. Вот это был один из первых вопросов, по-моему, который президенту задали, о роли международных институтов. Не, ну можно все выбросить, конечно, да, ООН устарела, там еще какие-то организации устарели. Все можно выбросить. Вот вопрос в том, с чем мы войдем в предстоящий большой кризис. Геополитический, геоэкономический. В ситуации, где многие будут стараться войной перечеркнуть проблемы, да? Вот. Можем без ничего войти, выбросить все и войти. А можем иметь, ну, точку опоры. Одну из немногих, которую можно сохранить. Ну, например, такую, как Совет Безопасности, право вето и возможность разговора в этом Совете Безопасности. Ну, кстати, президент проиллюстрировал это на текущих событиях, буквально, как это может быть. Потому что важный блок был посвященный конфликту в Карабахе, конфликту между Арменией и Азербайджаном и с участием Турции. Об этом поговорим отдельно, о Турции. Но там очень важный момент был у президента, он сказал, ну да, 30 лет разговаривали, да, не все могли решить. И подходили несколько раз очень близко к решению вопроса. Все срывалось, опять подходили. 30 лет за столом переговоров. Явного прорыва и успеха нет. Дальше президент говорит, но это не повод для того, чтобы начинать стрелять. Понимаете, да? Вот этот частный пример с Карабахом, вот для меня обозначает принципиальный момент в глобальной ситуации. Ну, нет у нас решения. Ну, не знаем. Кстати, как и мы, так и вы, говоря с нашими партнерами, противниками и врагами, как поступать и как найти решение. Но это не повод для того, чтобы начинать стрелять. Очень важный момент. Ну, сомнения, конечно, есть, что товарищи за океаном что-то поймут и что-то услышат. У меня такое ощущение, что у них функция понимания отрублена напрочь. Вот сделала Российская Федерация предложение, вот давайте без всяких условий продлим на год. И год будем разговаривать содержательно, что нам дальше делать. Нет, они там начинают условия какие-то выдвигать. Ну вот сейчас буквально будут консультации, я так понимаю, позиция России это будет последняя консультация. Если вы будете пытаться каких-то уступок односторонних от России добиваться, даже в условиях продления, ничего вы не получите. Прервемся сейчас на новости, после них продолжим.
Формула смысла.
7:35 в Москве. Продолжаем формулу смысла. Много сообщений. Я в этом часе еще вернусь к тому, что слушатели, или обращусь, точнее, да, не вернусь, обращусь к тому, что слушатели пишут, есть толковые мысли, но сейчас хотел бы еще один момент интересный обсудить, и для меня очень важный, вот, потому что там это такая скандальная новость этой недели, которую президент снял, в общем, закрыл и отправил на полку. Это новость о том, что Минфин предлагал, значит, провести на 10% сокращение вооруженных сил и других силовых ведомств. Вот, все очень сильно были удивлены и возмущены всем этим. Ну, президент расставил точки над «ё», что называется. Ну, и говорит, ну, да, Минфин всегда хочет все сокращать. Вот. Но относиться к этому надо, вот, к тому, что произошло, вот, как к своеобразной межведомственной дискуссии. У меня, кстати, только вопрос. Ну, вот межведомственная дискуссия, тем более, если на уровне предложений, так как-то надо ее проводить в межведомственном же характере. Товарищам из Минфина. Потому что, ну, то, что я знаю, например, есть первый замминистра обороны Руслан Хаджисмилович Цаликов. Он отвечает за всю хозяйственно-финансовую епархию в Министерстве обороны. Ну так вот, есть какие-то пожелания у Минфина? Пишите в епархию финансово-хозяйственную. Вам ответят. Обсуждайте между собой. Как это все оказалось в качестве публичной и даже практически политической позиции? У меня серьезный вопрос к этому. Зачем? Зачем это произошло? Так что пришлось президенту разъяснять ситуацию. Зачем было создавать вот этот конфликт? Причем создавать в публичной плоскости. Непонятно. При том, что большинство людей наших, ну, точно понимают роль и значение вооруженных сил сейчас в этой обстановке. И других силовых ведомств. еще раз говорю, от себя, мое частное мнение, в предвоенной обстановке. Или, может быть, потому что, с моей точки зрения, Министерство обороны, имея тот бюджет, который оно имеет, который в разы несопоставимо меньше там американского и других бюджетов. И с точки зрения отношения к ВВП то же самое. Тем не менее, реализует его эффективно. И подтверждение этому, хоть сирийская ситуация, хоть общее состояние вооруженных сил, хоть новейшее вооружение, хоть социальное значение Министерства обороны. Это я касаюсь там 16 госпиталей, построенных в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью. Так может, вот не нравится то, что относительно других стран небольшой бюджет расходуется, эксплуатируется эффективно? Надо создать какие-то сложности ровно с точки зрения эффективной организации и разумного баланса интересов в расходовании этих средств. Потому что баланс-то необходим между обновлениями вооружений, новыми разработками, социальным статусом военнослужащих. Кстати, прекрасно ведь знают, что военнослужащие — это одно, а государственные служащие Министерства обороны — это другое. У них разные статусы. Это к тем, кто в соцсетях спекулировал, что надо, значит, ну, те, кто там занимается какими-то гражданскими делами, вот их надо, значит, чтобы они не были военнослужащими. Ну, друзья мои, ну вы изучите вопрос. Военнослужащих не так-то много в вооруженных силах. А значительная часть людей — это государственные служащие, государственные, работающие в сфере обороны. Это два разных статуса, принципиально разных. У государственных служащих в этой сфере, да, есть своя форма, свои погоны, но они по-другому выглядят. И статус военнослужащего на них не распространяется. Тоже мне открытие. Давно это сделано и работает эффективно. Ну и так далее, и так далее. Кстати, опять же, с точки зрения эффективности, как Министерство обороны, так и другие силовые органы весьма и весьма эффективно организованы у нас сейчас, в этот наш исторический период. И это доказано обстоятельствами нашей жизни. Многочисленными, кстати. Ну, вчера вот только ФСБ раскрыла существующую еще одну в Московской области ячейку террористов. Видео, доказательства, все есть. А эффективность деятельности Министерства обороны можно посмотреть по видео из Сирии. Ну, точка. Обидно только, что самому президенту приходится расставлять эти точки. Чтобы как-то успокоить. К другим вопросам по поводу Карабаха президент очень развернуто отвечал. Вот, и мне показалось, что самое важное, там была такая формулировка, ну это же наши, и там наши. У нас общая культура, общий язык, общая история. С указанием на то, что, конечно, в основании, это главная трагедия, в основании этой проблемы лежал этнически ориентированный конфликт в позднем Советском Союзе. Кстати, явился он следствием исчезновения власти в Советском Союзе, ее растворения, ослабления. Я категорически не согласен с тем, что вот такие этнические конфликты и конфликты вообще разрушали Советский Союз. Да, они разрушали, но вторично. Сами эти конфликты являлись следствием исчезновения власти и государства в позднем Советском Союзе. Следствием, а не причиной. Это очень важно понимать. Очень подробно президент разбирает этот конфликт и российские усилия, и они будут продолжены. Если кто-то и добьется там мира и прекращения огня, это будет только Россия. Потому что никому другому это настолько, как России, не нужно. Вот. И одна надежда, что обе стороны должны это понимать. Но не могли затронуть вопрос турецких интересов. Ну, кстати, Путин очень жестко сказал, что и внятно, что наши позиции по Южному Кавказу с Турцией не совпадают. Не совпадают. Насколько не совпадают, как, ну, не будем вдаваться в подробности. Но у меня такое ощущение, что радикально не совпадают. Интересно прозвучало вот по Крыму. Путин сказал буквально так. Мне заявления Эрдогана по Крыму не интересны. Российские интересы там надежно защищены. Я так понимаю, что это вообще такая формула универсальная выстраивания наших отношений. Мы знаем о себе, что мы реально можем. И разные спекуляции нас не очень интересуют. Ну, спекулируйте где-то в другом месте. Доведете дело до выяснения отношений. Ну, хорошо, там и выясним все тогда. Ну, кстати, понимаете, здесь же к вопросу о Эрдогане и неоосманизме Путин сказал, России нечего опасаться. Мы не в той ситуации, чтобы что-то бояться. Это очень важный момент в нашей истории, очень важная точка нашего самоопределения и нашей позиции. Ну, кстати, возвращаясь к предыдущему моему кусочку, а чем задается вот эта ситуация, когда России нечего опасаться, и мы не в той ситуации, чтобы что-то бояться? Это к вопросу, кстати, о вооруженных силах и других силовых наших органах, и о их эффективности. В том числе и благодаря им президент России может сказать совершенно спокойно, что у меня заявления Эрдогана по Крыму мне не интересны. А российские интересы там надежно защищены. Вот и точка. Ну а дальше посмотрим. Все же будет выясняться в этом вот процессе ближайших лет невероятной мировой турбулентности и невероятного количества проблем. Я много раз от себя это говорил, что решаться все будет очень просто в очередной раз, но при этом так, как всегда решается в истории. Новый мир будет строить те, кто сможет выжить, себя сохранить и выстоять в катаклизме переустройства этого мира. Или в катаклизме, предшествующем переустройству этого мира. Еще раз скажу, слава богу, есть ядерное оружие, которое сдерживает все это от глобального конфликта. Если бы не ядерное сдерживание, раз. И второе, если бы мы не успели сделать то, что мы сделали в сфере стратегических вооружений, гиперзвук, авангард и так далее. И, кстати, заметьте, как волнуются американцы. Они тут опять озаботились, что у них есть информация, что мы, дескать, приступаем к новым испытаниям, к продолжению испытаниям буревестника. Это такая ракетка, которая на ядерном двигателе летает. Вот, и у нее ресурс не ограничен полета. Так вы же несколько лет рассказывали, что все это у нас мультики. А чего вы теперь беспокоитесь? Ну, это я отвлекся немножко. Сильно волнуются, что, дескать, мы опять собираемся дальше испытывать буревестник. Ну, наверное, собираемся. А вам-то что? Так вот, во-первых, если бы не ядерное сдерживание как таковое, и, во-вторых, если бы не та работа, которая проделана за 2000-е нулевые годы в части нашего перевооружения, а в стратегической сфере даже получение, ну, на этом этапе преимущества, над нашим вероятным противником, война бы уже бушевала. Они до сих пор носятся с идеей, а нельзя ли как-то там так, как-то там тактический какой-то упреждающий удар как-нибудь так вот, как-то так бы изловчиться, чтобы вот все-таки война, но чтобы нам не досталось. Ну, а что мы им отвечаем спокойно? Изловчиться не удастся. Ну, кстати, Путин это несколько раз говорил. Для тех, для кого плохо доходит. Даже в предельных формулировках. И доктрина наша военная была модернизирована соответствующим образом. Что у нас ядерный удар может быть нанесен не только по тем территориям, откуда запуски по нам производились, но и по тем точкам, где об этом принимаются решения. Все понятно, нет? Ну, а можно сколько угодно выстраивать историю с тем, что мы сами воевать не будем, западные люди за океаном, но найдем тех, кто будет воевать за нас. Ну, старая тактика. Британская империя всегда в отношении России следовала именно этой тактике. Ну, вот они рассчитывают, что будут поляки с прибалтами, украинцы в состоянии безумия. Может, удастся турецкого султана совратить на это. А они там, за океаном, будут этим руководить. Чужой войной против России. Не получится. Это, кстати, наша военная доктрина предусматривает. То, что не получится. Еще один важный блок в этом вчерашнем выступлении, дискуссии, которая была на клубе Валда, это то, что касается вообще постсоветского пространства. Президент очень явно, точно обозначил, что это все возможные становящиеся государственности. Новые. И от себя, опять же, добавляю, вообще это вопрос, состоятся они или нет. И как именно они состоятся. Но для нас это решение было принято, да, в 91-м году. Многие с этим решением были не согласны. Но так уже случилось. Советский Союз распался, и государственности, выросшие под центральной властью советской, коммунистической, оказались, что называется, на вольных хлебах. Вот. А дальше один только исторический вопрос. Они смогут состояться или нет? И в каком виде? Это на самом деле единственный вопрос, который существует для всего постсоветского пространства. И президент занимает такую позицию, что нужно быть очень аккуратным по отношению к этому постсоветскому пространству. Кстати, он его обозначил как основное, важнейшее направление нашей внешнеполитической активности. Может быть, знаете, мне показалось, что, может быть, это впервые за все постсоветские годы объявлен такой приоритет о том, что постсоветское пространство является важнейшим для нас пространством внешней политики нашей. Я могу, конечно, ошибаться, но по моей памяти с такой определенностью это прозвучало впервые. Много очень вопросов. Спасибо вам большое. Вот. Очень много. Ну, как всегда, есть, конечно, такие вот вещи. Для меня очень странные, ведущие к самообману определенному. Вот это к вопросу о государстве, который я вообще в первой части обсуждал. Чтобы граждане доверяли государству, оно должно быть для граждан, а не для самого себя и начальства. Ну да. Знаете, вот я уже говорил об этом, повторю еще раз. Александр Сергеевич Пушкин не просто величайший наш поэт и создатель современного русского языка, а Александр Сергеевич Пушкин крупнейший идеолог. Вот. И его созданная им идеология, то есть знание о нас самих же, во многом до сих пор имеет свою идеологическую силу. Знаете, вот сказка о рыбаке и рыбке, она вот ровно об этом. И хочу, чтобы власть еще и была у меня на посылках. Вот, в принципе, я этого хочу. Государство должно быть для граждан. С чего это? Государство – это форма, в которой граждане существуют. Форма не может быть для содержания. Понимаете? В принципе, не может. Все, кто вам рассказывает, что государство – это для граждан и для человека, это обман. Это логически невозможно. Ситуативный обман. Задумайтесь, кстати, зачем его производят. В следующем часе Станислав Тарасов. Не успел я и 10% обсудить доклада Валдайского клуба. Но найдем время, будем продолжать. В следующем часе Станислав Тарасов.
Формула смысла.